Часть третья. Сновидение. Осуществление желания. Миновав тесное ущелье и выйдя неожиданно на возвышенность, откуда дороги расходятся во все стороны и открывается превосходнейший вид, можно остановиться на минуту и подумать, куда лучше направить шаги. На том же распутье стоим мы после первого толкования сновидения. Нас поражает ясность неожиданной истины. Сновидение не похоже на неправильную игру музыкального инструмента, которого коснулась не рука музыканта, а какая-то внешняя сила. Оно не бессмысленно, не абсурдно. Оно не предполагает, что часть нашей души спит, а другая начинает пробуждаться. Сновидение — полноценное психическое явление. Оно является осуществлением желания. Примечание. Сновидение — осуществление желания. Это, несомненно, главное в теории Фрейда. Изучение электроэнцефалографической картины сна у животных, Аниани и соавторы, позволило выделить в фазе быстрого парадоксального сна две подфазы. Электроэнцефалографическая картина первой подфазы свидетельствует о значительном эмоциональном напряжении и соответствует таковой в период поиска напряженного бодрствования. Вторая подфаза соответствует расслаблению, снятию напряжения. В состоянии бодрствования подобная картина электроэнцефалограммы соответствует состоянию удовлетворенной потребности – пищевой, питьевой и сексуальной. По мнению Аниани, первая подфаза соответствует развитию потребности, а вторая – ее удовлетворению или имитации удовлетворения. Сходные данные получены и зарубежными исследователями, которые, по выражению Вейна, использовали эти данные для развития и подкрепления теории Фрейда. Оно может быть включено в общую цепь понятных нам душевных явлений бодрственной жизни. Оно было построено с помощью чрезвычайно сложной интеллектуальной деятельности. Но, познав эту истину, мы в тот же момент останавливаемся перед целым рядом вопросов. Если сновидение, согласно его толкованию, представляет собой осуществление желания, то откуда же проистекает та странная и причудливая форма, в которую облекается последнее? Какие изменения претерпевают мысли, преобразовываясь в сновидение, о котором мы вспоминаем по пробуждении? Откуда проистекает тот материал, который перерабатывается в сновидении? Откуда проистекают отмеченные особенности мыслей, например, то, что они противоречат друг другу? Может ли сновидение научить нас чему-либо новому относительно наших внутренних психических переживаний? Может ли содержание его внести какие-либо поправки в наши убеждения, воззрения? Я считаю нужным оставить пока все эти вопросы в стороне и пойти по другому пути. Мы видели, что сновидение изображает желание в его осуществленной форме. Необходимо узнать, является ли это общей характерной чертой всех сновидений или же случайным содержанием лишь одного, с которого начался наш анализ. Ибо даже если бы мы поверили в то, что каждое сновидение имеет свой смысл и свою психическую ценность, мы должны были бы предполагать, что этот смысл не во всяком сновидении одинаков. Наше первое сновидение было осуществлением желания. Другое представляет, быть может, осуществление опасения. Третье может иметь своим содержанием рефлекс. Четвертое может воспроизвести попросту какое-нибудь воспоминание и тому подобное. Бывают ли таким образом сновидения, не содержащие в себе осуществление желания? Легко показать, что сновидения зачастую носят настолько ясный характер осуществления желания, что приходится удивляться, почему язык сновидения до сих пор казался таким непонятным. Вот, например, сновидение, которое я могу вызвать у себя когда угодно. Если я вечером ем сардельки или другие какие-либо соленые кушания, то ночью у меня появляется жажда, и я просыпаюсь. Перед пробуждением, однако, я постоянно вижу сновидение с одним и тем же содержанием. Мне снится, что я пью. Я пью воду залпом. Мне это доставляет большое удовольствие, как всякому, кто томится жаждой. Затем я просыпаюсь и действительно очень хочу пить. Поводом к такому постоянному сновидению служит жажда, которую я испытываю при пробуждении. Из этого ощущения проистекает желание пить, и сновидение представляет это желание в осуществленном виде. Сновидение исполняет при этом функцию, о которой я скажу несколько ниже. Сон у меня хороший, когда мне удается утолить свою жажду тем, что мне снится, будто я выпил воды, то я так и не просыпаюсь. Таким образом, это сновидение об удобстве. Сновидение заступает место поступка, который должен был бы быть совершен в жизни. К сожалению, потребность в воде не может быть удовлетворена сновидением, как моя мстительность по отношению к коллеге Отто и доктору М. Но желание и тут, и там одинаково. Как-то недавно сновидение это было несколько модифицировано. Перед сном мне захотелось пить, и я выпил стакан воды, стоявший на столике возле моей постели. Несколько часов спустя мне снова захотелось пить, и я испытал чувство неудовлетворенности, неудобства. Чтобы напиться, мне нужно было встать и взять стакан, стоявший на столике возле постели жены. Согласно этому, мне и приснилось, что жена дает мне напиться из большого сосуда. Сосуд этот — старая этрусская урна, привезенная мною из Италии и подаренная одному из моих знакомых. Вода в ней показалась мне настолько соленой, по всей вероятности, от пепла, бывшего в урне, что я проснулся. Отсюда ясно, какое удобство может создать сновидение. Так как его единственной целью является осуществление желания, то оно может быть вполне эгоистично. Любовь к удобству несовместима с альтруизмом. Появление урны, по всей вероятности, является снова осуществлением желания. Мне жаль, что у меня нет этой урны, все равно как, впрочем, и того, что стакан с водою стоит подле жены. Урна приспосабливается также и по отчетливому ощущению соленого вкуса, который заставил меня проснуться. Сновидения о жажде обращали на себя внимание и Вейганта, который говорит по этому поводу. Ощущение жажды наиболее отчетливо воспринимается всеми. Оно вызывает постоянно представление об утолении этой потребности. Способы, которыми сновидение представляет себе утоление жажды, различны и зависят от скрытого за этим воспоминания. Обычно после представления об утолении жажды появляется разочарование в ничтожном эффекте мнимого утоления. Он не указывает, однако, на общеобязательный характер реакции сновидения на раздражение. То, что другие лица, испытывающие ночью жажду, просыпаются без сновидений, не противоречит нашим утверждениям, а доказывает лишь, что у этих лиц очень некрепкий сон. Эти сновидения об удобстве я видел очень часто в молодости. Привыкши работать до поздней ночи, я всегда с трудом просыпался вовремя. Мне снилось очень часто, что я уже встал и стою перед умывальником. Спустя несколько мгновений я все же начинал сознавать, что еще лежу в постели, но продолжал спать. Такое же сновидение, проявившееся в особенно остроумной форме, сообщил мне один мой юный коллега, любивший, как и я, поспать. Хозяйка, у которой он жил неподалеку от больницы, имела строгий приказ будить его каждое утро, но ей всегда приходилось долго мучиться, пока он просыпался. Однажды утром он спал особенно крепко. Хозяйка постучала в комнату и сказала: «Господин Пеппи, вставайте, вам пора в больницу». Ему тотчас же приснилась комната в больнице, кровать, на которой он лежал, и дощечка у изголовья, на которой написано «Пеппи Г. Кандидат медицины. 22 года». Он подумал во сне: «Раз я уже в больнице, значит, мне туда уже не нужно идти?» Повернулся и продолжал спать. При этом он откровенно признался себе в мотиве своего сновидения. В другом сновидении раздражение производит свое действие тоже во сне. Одна из моих пациенток, подвергшаяся довольно неудачной операции челюсти, должна была по предписанию врача постоянно держать охлаждающий аппарат на больной щеке. Засыпая, она обычно его с себя сбрасывала. Однажды меня попросили сделать ей выговор за это. Тем не менее, она опять сбросила аппарат на пол. Пациентка оправдывалась: «На этот раз я действительно не виновата. Это было результатом сновидения, которое я видела сегодня ночью. Мне снилось, что я была в опере, в ложе, и с интересом следила за представлением. В санатории же лежал господин Карл Мейер и громко стонал от головной боли. Я сказала себе, что у меня ничего не болит и что аппарат больше не нужен, поэтому-то я его и сбросила. Это сновидение бедной страдалицы звучит как изображение оборота речи, который напрашивается на уста человеку, находящемуся в неприятном положении. Я желал бы получить большее удовольствие. Сновидение рисует это большее удовольствие. Господин Карл Мейер, которому пациентка приписала свои болезненные ощущения, был самым далеким знакомым, о котором она могла вспомнить. Нетрудно раскрыть осуществление желаний в некоторых других сновидениях, сообщенных мне здоровыми лицами. Один мой коллега, знакомый с моей теорией сновидений и рассказавший о ней своей жене, говорит мне однажды: «Знаешь, моей жене вчера снилось, что у нее началась менструация. Интересно, как истолкуешь ты это сновидение?» «Это очень нетрудно. Если молодой женщине снилось, что у нее менструация, значит, в действительности ее не было. Я знаю, что ей хотелось бы до первого материнства попользоваться свободой. Это был удобный способ указать на признаки ее первой беременности». Другой коллега пишет мне, что его жене недавно снилось, что она заметила на сорочке молочные пятна. Это тоже признак беременности, но не первый. Молодая мать желает себе иметь для второго ребенка больше молока, чем она имела в свое время для первого. Одной молодой женщине, ухаживающей за своим заразно больным ребенком и отрезанной по этой причине от всего света, снится после счастливого окончания болезни большое общество, в котором находятся Доде, Бурже, Прево и другие. Все они чрезвычайно к ней любезны, и они превосходно проводят время. Писатели во сне очень похожи на свои портреты, которые ей пришлось видеть. За исключением Прево, она его портрета не знает, и он напоминает ей человека, который накануне дезинфицировал комнату больного и который был первым посетителем дома за долгое время. Сновидение это можно объяснить целиком. Пора немного развлечься. Довольно этих забот и мучений. Этих примеров, быть может, достаточно, чтобы показать, что очень часто и при всевозможных условиях можно найти сновидение с чрезвычайно ярко выраженным осуществлением желаний, которые выявляют свое содержание в незамаскированном виде. Примечание. Своего рода экспериментальной моделью, подтверждающей положение теории Фрейда, являются сновидения больных алкоголизмом, воздерживающихся от употребления спиртного. Сновидения, в которых пациенты распивают водку, часто являются первым симптомом возобновления патологического влечения к алкоголю. Это по большей части короткие и простые сновидения, резко отличающиеся от спутанных и продолжительных, главным образом обращающих на себя внимание исследователей. Однако такие простые сновидения заслуживают несколько более подробного рассмотрения. Наипростейшая форма сновидений – должна была бы быть, казалось, наиболее распространенной среди детей, психическая деятельность которых, безусловно, менее сложна, чем у взрослых. Детская психология призвана, на мой взгляд, оказывать психологии взрослых аналогичные услуги, как изучение строения и развития низших животных, изучению структуры высших. До сих пор, однако, к сожалению, детская психология в этом смысле не была в достаточной мере использована. Сновидения маленьких детей представляют собой очень часто явное осуществление желаний, поэтому в противоположность сновидениям взрослых почти совершенно неинтересны. Они не содержат никаких трудноразрешимых загадок, но, безусловно, чрезвычайно ценны как доказательство того, что сновидение по самой своей сущности представляет собой осуществление желания. Я приведу здесь несколько сновидений, виденных моими собственными детьми. Прогулки в красивый Гальштадт. Летом 1896 года я обязан двумя сновидениями, виденными моею тогда 8-летней дочерью и 5-летним сыном. Предварительно я должен заметить, что мы в это лето жили в Аузее. откуда в хорошую погоду нам открывался превосходный вид на Дахштейн. В подзорную трубу хорошо виден был Симонигютте. Дети очень часто смотрели на него в подзорную трубу. Перед прогулкой я рассказывал детям, что Гальштадт лежит у подножия Дахштейна. Прогулке они радовались. Из Гальштадта мы прошли Вешернталь, который привел детей в восхищение своими сменяющимися пейзажами. Мой пятилетний сын стал вдруг капризничать. Как только мы видели новую гору, он тотчас же спрашивал: «Это Дахштейн?» Я вынужден был отвечать: «Нет». Предложив несколько раз этот вопрос, он замолчал, недовольный. К водопаду он отказался идти. Я подумал, что он устал. На следующее утро он пришел ко мне с сияющим лицом и заявил: «Сегодня ночью мне снилось, что я был на Симонигютте». Я понял его. Он ожидал, что по дороге в Гальштадт мы увидим гору, о которой дети так много слышали. Когда он затем понял, что горы он не увидит, и ему придется удовлетвориться небольшим холмом и водопадом, он испытал разочарование. Сновидение вознаградило его за это. Я стал его расспрашивать о подробностях сновидения, но он сообщил мне очень мало. Как он слышал, туда нужно идти 6 часов. Во время этой прогулки и у моей 8-летней дочери появилось желание, которое тоже было удовлетворено сновидением. Мы взяли с собой в Гальштадт 12-летнего сына наших соседей, совершенного рыцаря, завоевавшего, как мне казалось, все симпатии маленькой девочки. На следующее утро она мне рассказала следующее сновидение. «Представь себе, мне снилось, что Эмиль — мой брат, что он говорит вам «папа» и «мама» и спит вместе с нами в большой комнате. В комнату вдруг вошла мама и бросила нам под постели целую горсть шоколадных конфет в синих и зеленых бумажках. Братья ее, которым умение толковать сновидение не передалось по наследственности, объяснили его точь-в-точь, как наши авторы. Это сновидение бессмыслица. Девочка же заступилась, по крайней мере, за одну часть сновидения, и для теории неврозов интересно будет знать, за какую именно. Ерунда то, что снилось про Эмиля, но не то, что касалось конфет. Мне самому последнее показалось непонятным. Но жена дала мне по этому поводу разъяснение. По дороге с вокзала домой дети остановились перед автоматом и попросили мать опустить монету, чтобы получить шоколад. Мать, однако, сочла, что этот день и так был достаточно богат осуществлениями желаний, и предоставила это желание сновидению. Я на сцену эту не обратил внимания. Другую часть сновидения, отвергнутую даже самой дочерью, я понял без всяких комментариев. Я сам слыхал, как маленький Эмиль по дороге говорил детям, что надо подождать папу и маму. Эту временную принадлежность к нашему семейному кругу сновидение девочки превратило в длительное усыновление. Почему шоколадные конфеты были брошены под постели, этого объяснить без расспросов ребенка было, конечно, невозможно. Сновидение, аналогичное сновидению моего мальчика, я слышал от одного моего друга, у него 8-летняя дочь. Отец вместе с несколькими детьми предпринял прогулку в Дорнбах с намерением посетить Рорергютте. Но так как было уже поздно, то они не добрались до цели, и он обещал пойти туда с детьми в следующий раз. На обратном пути они прошли мимо верстового столба, указывающего дорогу на Гамо. Дети захотели отправиться тотчас же на Гамо, но отец отложил и эту прогулку до следующего дня. На следующее утро 8-летняя девочка рассказала отцу: «Папа, сегодня ночью мне снилось, что ты был с нами в Рорергютте и на Гамо». Ее нетерпение предвосхитило таким образом в сновидении исполнение отцовского обещания. Столь же прямолинейно и другое сновидение, вызванное у моей в то время 3-летней дочурки красивым видом Ауззее. Девочка в первый раз ехала по воде, и поездка показалась ей чересчур короткой. Когда мы пристали к берегу, она не хотела выходить из лодки и горько плакала. На следующее утро она рассказала: «Сегодня ночью я каталась по озеру. Будем надеяться, что продолжительность этой поездки во сне более удовлетворила ее. Моему старшему, в то время 8-летнему сыну, снилась реализация его фантазии. Он ехал вместе с Ахиллом в его колеснице, которую управлял Диомед. Накануне он восхищался греческой мифологией, книжкой, подаренной его старшей сестре. Примечание. Дополним это собрание детских сновидений двумя примерами из собственной практики. 2-летняя Юля просыпается и ищет большое красное яблоко, которое только что лежало на подушке. 5-летнему Вите был обещан поход в оперный театр на балет Чайковского «Лебединое озеро». Накануне спектакля ребенок получил ожог, и родители не повели его в театр, сказав, что спектакль отменен. Ночью ребенку снится, что он сидит в яме и слышит громкий голос, спрашивающий, чего он хочет. Ответ: «Я хочу увидеть Лебединое озеро». Тотчас невидимая сила выбрасывает его на берег озера, по которому плавают лебеди, как в зоопарке. Если согласиться со мной, что разговор во сне, наблюдающийся у детей, точно так же относится к кругу мыслей сновидения, то я могу сообщить одно из первых собранных мною сновидений. У моей младшей дочери, которой тогда было 19 месяцев, наступила однажды утром рвота, и поэтому ее в течение этого дня держали на голодной диете. В ночь, следующую за голодным днем, слышно было, как она возбужденно кричала: «Анна Фейт! Земляника! Клубника! Яичница! Кисель!» Она употребила тогда свое имя, чтобы выразить вступление во владение. Список кушаний охватывает, конечно, все то, что она хотела бы съесть. Ягоды являются демонстрацией против домашней санитарной полиции. Няня отнесла ее недомогание насчет слишком обильного поедания земляники. За этот невыгодный для нее отзыв она мстит ей таким образом в сновидении. Короткое время спустя сновидение бабушки, 70 лет, повторило то же самое, что и сновидение младшей внучки. После дня, который она провела впроголодь, вынужденная к этому болями, причиненными ей блуждающей почкой, ей снится, очевидно, она переносится при этом в дни цветущего девичества, что она приглашена в гости к обеду и к завтраку, и что ее угощают каждый раз наилучшими блюдами. Если мы прославляем детство за то, что оно еще не знает сексуальных страстей, то мы не должны забывать, каким богатым источником разочарования, лишений, а вместе с тем и побудительным поводом к сновидениям может стать для него другая важная жизненная потребность. Более подробное изучение душевной жизни ребенка показывает нам, правда, что сексуальный элемент играет и в психической деятельности ребенка достаточно крупную роль, бывшую, однако, объектом недостаточного внимания. Это заставляет нас до некоторой степени сомневаться в безмятежной радости детства, о которой мы, взрослые, часто говорим с таким упоением. Вот еще пример этому. Мой 22-месячный племянник должен был поздравить меня с днем рождения и преподнести мне в подарок корзиночку с вишнями, которые в это время года считаются еще новинкой. Это давалось ему, по-видимому, с трудом, так как он повторял беспрестанно: «Здесь вишни». Его нельзя было заставить выпустить из рук корзиночку, но он сумел все же вознаградить себя. Каждое утро он рассказывал матери, что ему снился белый солдат, гвардейский офицер в плаще, которого он когда-то встретил на улице. На следующий день после жертвы, принесенной им в день моего рождения, он проснулся довольный со словами: «Герман съел все вишни». Что снится животным, я не знаю. Примечание. Сегодня мы уже можем кое-что сказать по этому поводу. Во-первых, у млекопитающих регистрируется фаза быстрых движений глаз, соответствующая сновидениям, а также характерная для переживания сновидения электроэнцефалограмма. О содержании сновидений животных помогают судить эксперименты с разрушением стволовых структур, ответственных за расслабление мышечного тонуса во время сна. Подопытные животные ведут себя в соответствии с содержанием их сновидений. Выяснилось, что они либо охотятся, либо предаются любви. Немецкая поговорка, на которую обратил внимание один из моих слушателей, по-видимому, осведомленнее меня в этом отношении, так как она на вопрос, что снится гусям, отвечает: кукуруза, маис. Венгерская пословица, приведенная Фернси, утверждает, что свиньям снятся желуди, а гусям кукуруза. Еврейская пословица гласит: курице проса снится. Вся теория, утверждающая, что сновидение представляет собой желание, содержится в этих двух фразах. Мы видим, что могли бы сформулировать учение о скрытом смысле сновидения более коротким путем, если бы обратились к общеупотребительным оборотам речи. Хотя народная мудрость отзывается иногда довольно презрительно о сновидениях, полагает, что она считает правильной научную точку зрения, говоря: «сновидение — это пена морская». Но в общеупотребительных оборотах речи сновидение представляется обычно осуществлением заветных желаний. «Такое и во сне не приснится», — восклицает восхищение тот, для кого действительность превзошла все ожидания.